Твои люди, Иркутск. Добрый день, дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Сегодня я с удовольствием встречаюсь снова с замечательным, я бы сказал, просто дорогим человеком для Иркутской области, и не только для Иркутской области, человеком, который обладает огромным количеством замечательных званий, которые я, естественно, в этой передаче не смогу, наверное, все употребить, потому что их много, они все заслуженные. Но это профессор, это заслуженный врач Российской Федерации, это отличник здравоохранения, это заместитель главного врача нашей областной орденоносной больницы, это безусловный профессор, доктор медицинских наук, это человек, который является руководителем областного перинатального центра. И я бы мог это продолжать всю передачу, потому что, еще раз повторяю, эти удивительные звания, которые связаны с медицинской деятельностью человека, который сидит рядом со мной, я счастлив просто о том, что мы сегодня делаем эту передачу, это Наталья Владимировна Протопопова. Здравствуйте, Наталья Владимировна, мы с вами долго не встречались, и слава Богу, мы вот здесь с вами снова.
Добрый день, я очень рада этой встрече.
Спасибо, моя дорогая. Наталья Владимировна, я говорил о том, что вы руководитель перинатального центра. Я бы хотел, наверное, еще одно название сказать, кем вы являетесь. Вы ответственный человек за наше народонаселение в нашей Иркутской области, потому что детская рождаемость, я бы сказал, находится в ваших надежных руках. Ежегодно вы говорили о том, что в вашем перинатальном центре рождается 5500 ребятишек. Это огромное количество, и это просто замечательно, вроде бы. И вроде бы, значит, народное население наше повышается, значит, увеличивается, а нет той провальной ямы, о которой мы все время, последнее время говорим, касаясь народонаселения. Раньше мы с вами всегда говорили о том, что замечательный возраст для первородящих – это 22-24 года. Красивые молодые женщины приходят за своим первым ребенком. Теперь вот я читаю данные, что не хотят рожать в 22-24, что этот возраст решительно поднялся до 26-28 лет. Скажите, пожалуйста, вот вы, безусловно, держите в руках всю эту статистику, вы это все видите. Что это такое? Чем объяснить о том, что идут только за ребенком в 28 лет?
Ну, вы знаете, вот областной перинатальный центр на следующий год будет отмечать 40 лет. То есть мы были одним из первых в России, Иркутская область, где открылся именно перинатальный центр в составе многопрофильной больницы. И вот динамика рождаемости, она, конечно, вся перед глазами. Если 25 лет назад это были молодые, действительно, обучающиеся, это были студенты, это были молодые семьи, то за последние 10 лет ситуация резко изменилась. Особенно мы почувствовали изменение этой ситуации вот последние 5 лет. Действительно, сказывается сейчас кризис, который мы пережили с вами в Российской Федерации конца 90-х, начала 2000-х годов, когда рождаемость в Иркутской области была крайне низкая. То есть она по сравнению, вот если сравнивать, допустим, с предыдущими 10 годами рождалась 38-39 тысяч ребятишек, то в 2002 году родилось их всего 24 тысячи. То есть это значительное снижение рожденных деток. И самое главное, что сейчас мы видим как раз это поколение. Их просто мало. У нас мало молодых девушек, у нас мало молодых ребят, которые бы заключали браки и обеспечивали рождение ребятишек. Если взять результат 25-летних данных, то мы видим, что раньше рождаемость поддерживалась как раз за счет рождения первых детей, потому что формировались молодые семьи, и, безусловно, что рождение первого ребенка, оно было связано с молодым возрастом и было обязательным. Ну, второй, третий, это было более редко, а вот первый ребенок, конечно, почти 60% всех родившихся детей, это были детки, рожденные от молодых первобеременных женщин. То сейчас ситуация в корне изменилась. С одной стороны, мы видим малое количество молодых людей. Мы как-то вот по данным 24 года посмотрели, это 82 тысячи всего мальчиков и девочек подросткового возраста, которые будут в дальнейшем формировать семьи и планировать рождение детей. То есть их просто мало. А с другой стороны, изменилась сама жизнь, и мы действительно ушли в сторону, что на первый план выходит это создание материальных благ, получение образования, карьерный рост, и в дальнейшем только принимается решение о создании семьи. Стало практиковаться очень часто гражданские браки, которые тоже не гарантируют рождение детей. То есть изменилось наше общество, изменилась молодежь, и вот по данным 24 года, это уже возраст перерождения первого ребенка сместился 28-29 лет. Если Европа дает 30-31 год, то мы догоняем ее. И самое главное, что вот сейчас рождаемость, она действительно за последние 10 лет стала значительно снижаться, и в 2024 году мы достигли вообще, конечно, крайне низкого количества рожденных детей в Иркутской области, их чуть превысило 22 тысячи. То есть мы перешагнули даже тот барьер, который был в начале 2000-х годов. Вот по данным 2025 года мы видим, что темп снижения рождаемости несколько снизился, и вот по данным 2024 и 2025 года за полгода у нас родилось ребятишек всего меньше на 350. Сказать, ребятишек. Но, тем не менее, вот эта тенденция к снижению рождаемости сохраняется. Какая категория сейчас вступает в роды? Это мы поддерживаем рождаемость на территории Иркутской области. Это повторно родящие. Это вот принятый закон о многодетности с третьего ребенка. Сразу значительно повысилось количество семей, которые планируют третьего ребенка. Это последующие пятые, шестые роды. Это женщины старшего репродуктивного возраста. Мы раньше не видели роды, которые бы происходили у женщин старшей возрастной группы. То есть это значительно после 45, мы видим и в 54 года. Мы видим, что чаще стали женщины обращаться по поводу бесплодия старшего репродуктивного возраста в наше отделение вспомогательных репродуктивных технологий. То есть все изменилось за эти годы. А если у нас преобладает сейчас старший репродуктивный возраст у наших женщин, если мы видим, что это, как правило, многорожавшие женщины, то и чаще возникают определенные осложнения, что ставит перед нами еще больше задач по наблюдению, по оказанию медицинской помощи в родах, потому что проблем со здоровьем у этих женщин, ну, значительно больше. Молодые они все-таки озорные были и здоровые, а вот женщины старшего репродуктивного возраста, это, конечно, определенные трудности, поскольку женщины редко обращаются планово за медицинской помощью, они не любят посещать и проходить профилактические осмотры, и впервые о своих заболеваниях они узнают только когда у них наступает беременность. Поэтому проблем перед учреждениями родовспоможения стоит сейчас значительно больше, чем предыдущие годы.
Конечно, так, но не кажется ли вам, что это просто эгоистический подход к очень важной проблеме со стороны вот молодого поколения? Потому что ведь каждому ребенку хочется иметь родителя молодого и красивого, а не бабушку, в конце концов, вот если идет старшая возрастная группа. Потому что, ладно, это еще когда не первородящая группа, а если это вторая, третья, допустим, но когда первородящая, ребенку, конечно, грустно, когда приходит в школу некрасивая молодая мама, а приходит неизвестно, так сказать, кто, в общем-то, по сути дела.
Вы знаете, здесь я бы разделила как бы этот вопрос на два ответа. Первый ответ. К сожалению, вот возрастные женщины, которые старшие возрастной группы, они в свое время, как вам сказать, не сложилась жизнь по какой-то причине. Это все очень непросто, и социальный фактор мы с вами никуда не отбросим. Вот это абсолютно. Где-то не было желания иметь ребенка, поскольку была одна, как-то не складывалась жизнь. Сейчас появились вспомогательные репродуктивные технологии, и, дойдя до определенного возраста, каждая женщина понимает, что ее главное призвание – это все-таки стать матерью.
Иметь ребенка.
Да. Поэтому она готова, она и материально, и морально, она все усилия прикладывает к тому, чтобы все-таки она продолжила свой род. У молодых сейчас немножко другой подход. Я бы сказала, более меркантильный. Когда мы выходили замуж, мы не думали о том, что какое у нас будет жилье и как мы будем жить. Мы всегда понимали, что у нас есть родители, которые всегда нам протянут
помогут,
руку,
всегда, да.
Всегда помогут и материально, и морально, и окажут поддержки в помощи с ребенком, чтобы мы не бросили учебу. Но, тем не менее, вот сейчас на это начинают обращать внимание, и я думаю, что мы все-таки сможем в студенчестве повысить рождаемость. Я против того, чтобы повышалась рождаемость, как некоторые территории принимают пособие, когда девочки 15-16 лет вынашивают беременность. Я считаю, это афизиологично.
Да, особенно эта девочка, в Сибири.
Эта девочка не готова быть матерью, вот с учетом наших традиций, взглядов и подходов. А вот девчонки после 20 лет, которые получают образование, если действительно, они будут получать определенные декретные средства, которые помогут улучшить их материальное состояние. Будут создаваться какие-то группы помощи в оказании с ребятишками в наблюдении, потому что все-таки мы понимаем, что жизнь наша дорожает, и няни какие-то приходящие, да, не у всех есть близко родственники, которые могут помочь с маленьким ребенком, а вот это все достаточно затратно. Если будут формироваться такие группы помощи молодым семьям, я думаю, что это вернет традиции наших комсомольских свадеб,
то есть
которые были
снова,
да,
дети,
да,
улучшенные, да, планировки.
Значит, ну, от молодых, да. Потому что все-таки формирование семьи и первая любовь – это все-таки молодость.
Да,
понимаете?
Это, конечно.
И она остается на всю жизнь. Мне кажется, что если мы сможем это возродить среди молодежи, то действительно мы в определенной степени поможем этим молодым семьям крепкие создать семьи, и чтобы они действительно закреплялась семья рождением одного, двух, трех деток. Но здесь должна быть государственная поддержка.
Да, программа должна быть строгой,
для молодых,
безмерная, я,
да,
бы сказал.
Да.
Еще один момент, который я хотел бы воспользоваться тем, что передо мной сидит высочайшего класса специалист. Я посмотрел, что сейчас какая-то удивительная статистика по бесплодию. И не знаю даже, кого винить, потому что чаще всего говорят о том, что это мужская недостаточность, и поэтому детей, вроде бы, даже если создается семья, вот таких естественно производящих нету. И вроде бы и молодые даже люди, значит, и вот такая трагедия, когда мы говорим все-таки о бесплодии. И процент этот действительно, во всяком случае, вот в кулуарных печатных органах каких-то там, значит, они, я бы сказал, тревожащие просто. Что это? Влияние ли природы? Психологический натиск ли? Либо не очень четко сформирующаяся семья, взаимоотношения, потому что, естественно, встречаются два человека разного взгляда, разных подходов, разных интересов. Может быть, это влияет на какие-то физиологические особенности, или это что-то такое необъяснимое, но коварное?
Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, рождаемость влияет процент бесплодия населения, если оно составляет 15 и выше процентов. По России это показатель составляет уже последние 5 лет 18%. Если говорить по Иркутской области, научный центр вот предыдущие 5 лет проводил исследования на территории нашей области, но они работали по обращаемости, и у нас процент бесплодия достиг до 20. До 20.
Это прямо страшная
цифра. Это высокие очень цифры. Вы знаете, факторов, которые влияют на репродуктивную функцию, очень много. Вот сейчас, я думаю, что не зря с 2025 года в целом по Российской Федерации стали проводить профилактические осмотры и диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Какие причины могут вызвать бесплодие? С одной стороны, мы с вами должны понимать, что половая система, что мальчика, что девочки, формируется в период беременности. И она самая уязвимая репродуктивная система, как внутриутробно, так и при внеутробной жизни. И если мать плохо вынашивала беременность, это может уже сказаться. Мы видим, что формируется и у девочек, и у мальчиков. Иногда другой причины просто невозможно найти. А вот находишь корни именно связанная с перинатальным периодом. Это одна причина. Она пусть не так часто встречается, но она вызывает глубокие нарушения репродуктивной функции у наших мальчиков и девочек. И самое главное, что это очень трудно лечимые заболевания. Второй момент – это все-таки образ жизни. Образ жизни, хотим или не хотим, он играет решающую роль. Что повлияло на бесплодие вот в Российской Федерации? Это раннее начало половой жизни. Понимаете, хотим или не хотим, но это очень много воспалительных заболеваний, которые страдали и наши мальчики, и девочки, и своевременно не всегда обращались за медицинской помощью, что приводило также к нарушению функций репродуктивных органов. Если говорить об экологии, мы с вами тоже, Иркутская область, это все-таки не совсем благоприятная территория, у нас достаточно много промышленных предприятий. Если взять город Ангарск, город Братск, Усть-Илимск, Байкальск, Усолье, то есть это все-таки влияние тех факторов, которые накопились и в воздухе, и в почве, и мы с вами ощущаем это и в воде. Поэтому говорить о том, что вот эти неблагоприятные факторы производства не оказали влияния на репродуктивную функцию нашего населения, мы не можем, потому что другими причинами просто невозможно объяснить. Потом, к сожалению, это, я бы так сказала, не совсем медицинская грамотность наших родителей. То есть в каком плане? В том плане, что иногда мальчиков и девочек просто, так скажем, своевременно не приводят на прием к урологу или к детскому гинекологу. Хотя отмечается и позднее начало первой менструации, и где-то какие-то еще изменения половых органов у мальчиков. И это все вместе влияет на частоту бесплодия. Что положительно? Что положительно? Положительно, но это, к сожалению, тоже не выполняется нашим населением. Вот сейчас мы перешли полностью на ВОЗовские критерии, ну, можно критиковать их как угодно, но я их почему поддерживаю? Потому что при регулярной половой жизни беременность должна наступить в течение года. Вот если партнеры живут регулярной половой жизнью и беременность не наступает, то надо обязательно вместе, партнерам и мужчине, и женщине, обратиться к специалистам, чтобы уточнить, пройти обследование. И своевременно начатое лечение, оно не всегда, понятно, дает эффект, но тем не менее уточнение причины, использование всех методов диагностики и лечения невозможно сейчас в пределах города Иркутска, Иркутской области. На базе областной больницы и перинатального центра мы открыли вот последние 2 года центр охраны здоровья семьи и репродукции. Почему? Потому что почти, ну, достаточно много семей, не все могут получить квалифицированную консультативную помощь в женских консультациях у врачах, у урологов. Поэтому у нас есть подготовленные специалисты-репродуктологи, у нас есть все смежные специалисты, высококвалифицированные андрологи, которые могут провести консультацию семейные пары и дать все свои рекомендации. В ряде случаев это консервативное лечение, в ряде случаев это требуются вспомогательные репродуктивные технологии. Мы их не боимся, потому что имеем опыт уже в течение практически вот с 2009 года активно отделение репродуктивной медицины работает в составе перинатального центра, и мы видим, что ежегодно у нас рождается до 300 ребятишек в Иркутской области от этих технологий. Это абсолютно здоровые детки, которые, безусловно, просто бы не родились, если бы семья своевременно не обратилась. Поэтому самым главным является это все-таки на сегодняшний день, это своевременное обращение за медицинской помощью, и мы очень надеемся, что вот тот профосмотр и диспансеризация населения репродуктивного возраста женщин и мужчин, она позволит нам выявить те семьи, которые желают иметь детей, но на сегодняшний день по каким-то причинам не могут. И мы готовы взять их на обследование, на дальнейшее сопровождение, чтобы действительно в каждой семье были счастливые, веселые детские голоса.
Но это не значит, что вы рассматриваете ЭКО как нормальное явление в нашей жизни, как, я не знаю, метод для спасения или, так сказать, выход из положения.
Это, понимаете, экстракорпоральное оплодотворение, я, скажем, могу сказать, вижу как основной метод лечения в той ситуации, когда другим путем невозможно оказать
медицинскую
помощь.
Уже невозможно ничего добиться.
Да, и почти вот в Иркутской области у нас по программе ОМС проводится где-то 1300 программ. То есть это доступно, это бесплатно для населения. Стоимость этой услуги очень высокая, оплачивает ее федеральный бюджет. Это, слава богу, и хорошо, потому что раньше люди продавали и квартиры, чтобы вступить в эту программу. Это достаточно затратное по стоимости лечение. Ну, вы знаете, тогда, когда нет другого метода лечения. Поэтому это абсолютные формы бесплодия, когда вся наша другая технология лечения не приведет к желаемому результату.
Ну вот я хотел бы в связи с этим продолжить еще по генетическим заболеваниям, которые вроде бы на сегодняшний день тоже чрезвычайно объемны, чрезвычайно разнообразны, и они тоже влияют на репродуктивную деятельность, так сказать, наших людей. И, к счастью, вот, я должен вас поздравить, потому что вы решили, я бы сказал, просто необыкновенно трудную проблему, когда белокровие у пациента, а беременность протекает достаточно нормально и в полном объеме, и заканчивается рождением здорового ребенка. Mm-hmm. Это такое открытие, за которое я бы, если бы вы бы каким-нибудь очень ответственным человеком, дал бы вам Нобелевскую премию, потому что это действительно великолепное открытие. А что делать вот с другими генетическими? Или есть возможности вам сегодня предсказать, что у ребенка есть какая-то генетическая патология, или у мамы может быть в связи с беременностью какая-то генетическая загвоздка, и надо ее решить?
В составе областного перинатального центра уже 35 лет существует медико-генетическая консультация. И надо сказать, что раздел медицинской генетики, он сейчас значительно расширен и развивается. Ну, первая задача, которую мы перед собой поставили, и уже 12 лет занимаемся решением этих вопросов, это пренатальная диагностика. То есть все беременные женщины в ранние сроки беременности проходят скрининг, который включает в себя исследование ультразвука и забор крови, и мы можем по этому исследованию прогнозировать хромосомные аномалии у плода в очень ранние сроки. Значит, все инвазивные методы забора материала, цитогенетические исследования, они на сегодняшний день возможны. Ну, вот если говорить о популяции, то в среднем ежегодно у нас диагностируется где-то около 80-90 хромосомных аномалий в ранние сроки беременности. И для того, чтобы принять правильное решение, для этого у нас на базе перинатального центра организована работа перинатального консилиума, где все специалисты информируют семью о том заболевании и какое качество и прогноз жизни для ребенка. И семья принимает решение, как с этой беременностью быть. Это касается как хромосомных аномалий, так и мы диагностируем в среднем где-то 550 пороков развития, из них почти 200, которые несовместимы с жизнью ребенка. То есть это то, что касается беременных. Значит, сейчас вот до 2023 года все рожденные ребятишки обследовались только на 5 наследственных заболеваний. А с 2023 года этот спектр за счет федерального бюджета расширился до 36 наследственных заболеваний. Это очень серьезный прорыв, потому что наследственные вот эти тяжелые хромосомные молекулярные заболевания, они приводят к тяжелой инвалидизации, если не своевременно поставлен диагноз, и на сегодняшний день существуют основные уже разработанные методы лечения этих заболеваний. И поскольку они протекают исподволь медленно и не всегда ярко себя проявляют при рождении, то они диагностируются, как правило, очень поздно, когда уже помочь ребенку практически даже суперлекарствами не представляется возможным. Поэтому все ребятишки обследуются на вторые сутки. Мы работаем очень тесно с нашим Иркутским научным центром и с Центром медицинской генетики, поэтому все анализы в течение короткого периода времени доставляются к нам. Значит, в последующем они переправляются в Москву, и мы имеем возможность выявить вот эти редко встречающиеся наследственные заболевания. Ежегодно, вот по данным, даже если взять 24 года, диагностировано 26 заболеваний. Много это или мало? На мой взгляд, это много, потому что это 26 спасенных жизней. Ну, это да. Дети и семьи, которые смогут воспитывать ребенка, ну, скажем, без тяжелых инвалидизирующих последствий. Кроме того, сейчас возможно, и мы широко используем обследование семейных пар. В каких случаях? При бесплодии, потому что одним из факторов бесплодия может быть как раз вот хромосомные молекулярные нарушения. Поэтому есть возможность по крови партнеров определить их хромосомный состав, провести расширенный молекулярный генетический анализ и высказаться о причине, которая нарушает их репродуктивную функцию, какой риск у них рождения ребенка с каким заболеванием. То же самое при невынашивании. Мы понимаем, что беременности иногда прерываются самопроизвольно не от того, что женщина плохо как-то себя чувствует или состояние ее здоровья не позволяет. Это связано с тем, в большинстве случаев, что идет естественный отбор. Беременность прерывается, потому что заложилась патологическая беременность, то есть там серьезные нарушения, связанные с хромосомным, с хромосомной или молекулярно-генетическим заболеванием плода, и поэтому беременность прерывается. И вот эти с привычным невынашиванием семьи мы тоже обследуем. И мы можем уже рассчитать четкий риск, какой представляет для данной семейной пары последующая беременность. У нас также состоят на учете семьи с наследственными заболеваниями. Ну, вот муковисцидоз, это нарушение обмена меди, да, то есть это целые семьи. И вот в этой ситуации можно всегда обследовать семью и просчитать риск для последующей беременности. То есть медицинская генетика, она развивается не только в России, но и в целом сейчас хорошо в Иркутской области.
Конечно, путь есть, потому что по статистике порядка 80 генетические патологии там бывают. И, конечно, путь наверх, какой.
Их очень много.
И тяжелые,
различных и нарушений. Невозможно все, конечно, прогнозировать, но вот эти 36 наследственных заболеваний, скрининг, обследование прорыв при беременности, это очень серьезный прорыв.
Да. Наталья Владимировна, вот те годы, которые прошли от нашей встречи вот за этим микрофоном, вы говорили о том, что у вас есть такая особенность вот сейчас в вашем центре. Вы, когда рождается ребенок 500-граммовый, то есть беременность до конца логического не доходит, вы его доращиваете, значит. Ну вот прошли несколько лет. Я и боюсь, и в то же время, конечно, хочу и спрошу, прошли годы, есть ли какие-нибудь впечатляющие особенности у этих детей, которых вы дорастили в кювете? Являются ли они нормальными ребятишками, которые никогда уже ничем не вспомнят о том, что, может быть, в старости своим внукам расскажут, что они были 500-граммовые?
Вы знаете, наверное, самой уязвимой категорией являются детки, рожденные с массой тела от 500 до 750 грамм. Mm-hmm. Это, конечно, очень серьезная функциональная незрелость, но для этого и создавались перинатальные центры в Российской Федерации, потому что с 2012 года Россия перешла на учет рождаемости с 22 недель, это как раз рождение вот деток с массой экстремально низкое такое тело, и мы выхаживаем этих деток с 2010 года. Мы готовились к этому как перинатальный центр. Хочу сразу сказать, что Иркутская область отличается в целом от Российской Федерации очень высоким процентом преждевременных родов. Это и социальные, и медицинские факторы, это и состояние здоровья. То есть у нас в полтора раза процент преждевременных родов выше, чем в целом по Российской Федерации. Поэтому опыт, конечно, богатейший. И почти 89% преждевременных родов как раз проходит в учреждениях третьей группы. Это в перинатальных центрах. Наверное, это тоже правильно, потому что только в условиях перинатального центра ребенок может получить сразу от момента рождения ту помощь, которую необходимо ему оказать. Для таких деток существует правило первого часа, поэтому очень важно, чтобы все преждевременные роды, они проходили как раз там, где это положено.
Под контролем.
Да. Я хочу сказать, что у нас 38 реанимационных коек для деток, и в основном они, конечно, заняты ребятишками, которых мы выхаживаем от преждевременных родов. Ежегодно вот с массой от 500 грамм до 750 грамм рождается у нас в среднем где-то 60 деток. 60 деток – это достаточно большое количество, потому что эти детки выхаживаются очень длительно. Я не могу сказать, что все идет очень идеально. Многое зависит от того, какая причина преждевременных родов. Если это просто недоношенный ребенок, это один вариант исходов. Если это причина недорождения ребенка раньше срока послужил инфекционный фактор, и ребенок родился не только недоношенный, а еще и с врожденным сепсисом, то это, конечно, другой совершенно исход. Но у нас работает в течение 12 лет отделение амбулаторное, поэтому мы отслеживаем катамнез этих деток, катамнез всех рожденных раньше срока и особенно вот этих малявок. Я хочу сказать, что выживаемость этих детей составляет 85%. Это очень высокий показатель. Если говорить о дальнейшей заболеваемости и дальнейшей инвалидизации этих деток, тут цифры вот для детей массой от 500 до 750 грамм, они, конечно, так скажем, не очень благоприятные. То есть почти 30% детей имеют хронические заболевания. Но это неизбежно, потому что пока ребенок выхаживается, он длительно очень находится на искусственной вентиляции легких. Это детки переносят иногда не одно хирургическое вмешательство. Для профилактики потери зрения им проводится лазерная коагуляция сосудов сетчатки. Но самое главное, мы добились того, что у этих деток нет, как правило, слепоты. То, что раньше сопровождало как инвалидность эту группу деток. И эти дети, как правило, не лишены слуха. Потому что вся лекарственная терапия и аудиологический скрининг, который систематически проводится этим деткам, позволяет нам за этим наблюдать. Кроме того, мы сейчас Значит, выхаживание детей проводится междисциплинарной командой, да, то есть это участвуют не одни неонатологи, это и педиатры, и травматологи, и хирурги, и неврологи. Рано начинается неврологическая реабилитация, что позволяет этим детям улучшить качество их жизни. Если говорить об инвалидности, то это почти 30% деток, которые уходят в инвалидизацию. В основном это либо поражение центральной нервной системы за счет заболеваний и вот такого длительного выхаживания на фоне незрелости всех тканей, в том числе и тканей мозга. И второй вариант – это за счет хирургической патологии, потому что иногда у этих деток проводится не одна и не две, а несколько хирургических вмешательств, и у них формируется тяжелая патология желудочно-кишечного тракта, которая тоже относит их к группе инвалидов. Но очень много ребятишек, которые нас радуют, которые мы наблюдаем в возрасте 3, 5 и 7 лет. Это дети хорошо учатся, и благодарные родители приходят. Но я хочу сказать, что здесь главное даже не только наш уход, а вот та реабилитация, которую ребенок получает в семье. Те семьи, которые идут на это и абсолютно вот прикладывают максимум усилий в течение 2-3 лет по уходу за этими детьми и реабилитации, те получают хороший результат.
Прекрасный. Мы подходим к вам, к нашей передаче, очень оптимистично, я бы сказал, потому что те проценты, которые вы сейчас назвали, свидетельствуют о том, что не все потеряно, и что мы идем к тому, чтобы всех спасать детей и решить эту проблему, когда каждый хочет иметь ребенка, и каждый может иметь ребенка, и каждый живет во имя этого ребенка.
Ну, это, наверное, самое главное.
Да, это, наверное, это в нашей жизни другого варианта для радости, для счастья просто, наверное, Богом не создано, наверное. Я хотел бы, завершая нашу передачу, сказать о том, что ко всем замечательным званиям, которые вы имеете, ко всем должностям, я, наверное, бы еще такую же передачу сделал для того, чтобы спросить его, как вы просто все это соединяете в себе и как вы живете со всем тем, что так многопланово заняты в деятельности во всей нашей жизни Иркутской области. Поэтому я хотел бы завершить нашу передачу тем, чтобы сказать о том, что вам недавно дали премию, которая называется «Признание». Значит, это не Иркутской области только премия, не ограничена. Это на весь, на всю наше государство. Это российская премия «Признание». Это хорошее слово. Но я нашел некоторую ущербность все-таки в том, что она, наверное, не так полностью отражает те особенности, которые вы сегодня являете в нашем Иркутске. Поэтому я позволил себе бессовестно, наверное, но сочинить такую поздравительную вам рекламу, так сказать, еще по поводу этой премии. Я написал вам свое четверостишье: «Услышав радостную весть, спешу принести вам поздравления. Вы признаны были всегда, награда только подтверждение». Это действительно так, потому что все, что вы делаете, Наталья Владимировна, это удивительный подвиг, я бы сказал, в медицинском поприще. Это то, что делает вас абсолютно удивительной фигурой в нашем медицинском небосклоне Иркутской области, и не только Иркутской области. И я просто хотел закончить сегодня и сказать: дорогие друзья, какое счастье для Иркутска, когда у нас есть Протопопова Наталья Владимировна, отвечающая за наших детей.
Ну, я поправлю вас, это не только Протопопова Наталья Владимировна, это коллектив всего областного перинатального центра.
Я не сомневался, что вы это сделаете.
Потому что один человек никогда не может быть воином. Это команда. Это команда единомышленников, это команда всей областной клинической больницы, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. И, наверное, вот такое объединение учреждений родовспоможения в составе многопрофильной больницы, включая неонатальную кардиохирургию, это позволяет нам действительно добиваться хороших результатов и оказывать помощь. Поэтому спасибо коллективу, который выдерживает такую нагрузку и психологическую, и физическую, потому что работа чрезвычайно трудная и очень, так скажем, интенсивно мы работаем, стараемся оказать помощь каждой семье.
Я очень рад за эту свою провокацию, потому что она дала мне возможность еще раз увидеть вас, Наталья Владимировна, вот так сидя друг против друга, разговаривать о самом важном в жизни и говорить о том, что вы есть на благо нашего города Иркутска, каждой семьи, которая вдруг, решив вопрос семейного брака, захотела начать его с получения замечательного ребятенка. И дай Бог, чтоб он принес нашим всем семьям большое-большое счастье. И в этом счастье ваше удивительное влияние.
Спасибо всем.
Над широкой бурной Ангарой теплый летний вечер угасает. Город мой Иркутск, город мой родной, снова свет в окошках зажигает. Город мой Иркутск, город мой родной, снова свет в окошках зажигает. Улицы уставшие твои, церкви с золотыми куполами. Город мой Иркутск, город мой родной,
твои люди, Иркутск.